Татьяна Ма, гость. Кухня, конечно, старенькая, но чистая, зато ванную полностью обновили. Пойдемте, покажу. Продолжала щебетать квартирная хозяйка. Она прошмыгнула мимо Златы и распахнула дверь ванной. Светло-кремовый кафель стен сиял чистотой. Белоснежная ванна ослепляла, будто приглашая сию же минуту пустить воду, развести в ней пену и окунуться, расслабившись. Именно ванная комната и сыграла решающую роль. Злата согласилась снять квартиру, хотя изначально и планировала отказаться. Таких квартир она давно не видела. Все здесь напоминало о теперь уже далекой советской эпохе. Полы застелены паласами в мелкий цветочек. На стене в большой комнате красовался ковер. В спальне же висело несколько старых книжных полок, забитых потрёпанными книжками. Старая стенка громоздко сужала пространство, занимая большую часть комнаты. Продавленный диван был застелен покрывалом, больше похожим на ковер. Такое оно было толстое, колкое, все в тех же цветах и завитушках, от которых рябило в глазах. Кухонный гарнитур хоть и был выскоблен до блеска, но скрипел плохо закрывающимися дверцами и ящиками. На фоне всего этого великолепия ванная комната показалась Злате выбивающимся из общей картины верхом совершенства. «Ну, будете снимать?» — спросила хозяйка квартиры и недовольно поджала губы. Злата колебалась. Всё ей здесь не нравилось. С другой стороны, квартира сдавалась очень дешево, а именно это ей сейчас и было нужно. Вздохнув, она кивнула, соглашаясь и протягивая хозяйке деньги за жилье. «Вы правильный выбор сделали, девушка». Слюнявя палец, чтобы пересчитать банкноты, довольно заявила хозяйка жилплощади. «Звать-то тебя как?»
«Златой».
«Ну, а я тётя Аня».
«Очень приятно», — промямлила Злата, мечтая только об одном, чтобы эта женщина поскорее ушла и оставила ее одну.
«Да, правильный выбор», — тем временем продолжала тетя Аня. «Дом, конечно, старый и на отшибе, но в новостройках ни за что не снять такого дешевого жилья. А я квартиру в чистоте держу. Да и все тут исправно работает. И отопление, и газ, и электричество. Лучшего жилья за такие копейки не найдешь».
Злата согласно кивала, понимая, что тетя Аня права. Квартира и правда стоила сущие копейки. Она заплатила за 3 месяца вперед, таковы были условия хозяйки квартиры. К тому же пришлось еще и залог внести, который равнялся сумме квартплаты за месяц. После того, как Злата рассчиталась с тетей Аней, из кошелька на нее уныло поглядывали лишь несколько купюр, все, кроме одной, не самого высокого достоинства.
«Ну, счета за коммуналку бросят в почтовый ящик, ты уж не забывай оплачивать. Отопление недели через 3 должны дать. Если будут какие неполадки, звони, а лучше не звони, решай сама», — засмеялась довольная тетя Аня, засовывая деньги в потрёпанный черный кошелек. «Ну, пошла я!»
Открыв входную дверь, женщина обернулась и назидательным тоном сказала: «Ты, надеюсь, чистоплотная? Грязи не разведешь мне тут?»
«Не волнуйтесь, я сама люблю порядок», — ответила Злата. «Хорошо, если так». И, уже ступив за порог, добавила: «И мужиков смотри, не води». Тётя Аня грозно свела брови, бросая на Злату осуждающий взгляд. «Знаем мы вас, столичных». Злата хотела было возмутиться, но решила не связываться. «Таким, как эта тётя Аня, ведь ничего не докажешь». Когда хозяйка наконец-то ушла, сказав, что придет ровно через 3 месяца, Злата облегченно вздохнула. Противная тетка ей не понравилась, хоть и лебезила все эти полчаса, что показывала квартиру. Однако стоило ей схватить деньги, которые Злата протянула тёте Ане, как тут же из милой старушки она превратилась в ворчливую, деловитую мадам. Злата осмотрелась по сторонам. Квартира оставляла желать лучшего. Но что поделаешь, большего девушка позволить себе не могла. После развода она осталась ни с чем, ни жилья, ни денег, ни мужа, ничего. Ей пришлось уехать в этот забытый богом городишко, снять задрипанное жилье на отшибе. Хозяйка квартиры обещала сделать Злате временную регистрацию. Эту девушку и подкупила. А еще идеально чистая ванная комната.
Решив разобрать вещи потом, Злата щелкнула выключателем в ванной и улыбнулась. Как все-таки это помещение отличалось от всех других комнат в квартире? Заткнув ванну заглушкой, она пустила воду. Жаль, пены нет, но ничего, сегодня она просто понежится в горячей воде. Нужно отдохнуть, а потом уже решить, что делать с работой, да и вообще с жизнью в целом.
Чайник радостно засвистел, и Злата, сунув руку в рукавичку, сняла его с плиты и перекрыла газовую конфорку. Вчера девушка так устала, что после 20 минут в горячей ванне не смогла ни вещи распаковать, ни навести порядок в квартире. Только и хватило сил, что достать из чемодана собственное постельное белье и застелить кровать. Спать на белье, которое тётя Аня стопочкой положила на край стола, Злата брезговала. Оно явно было не новым, хоть и чистым. Не успев положить голову на подушку, она тут же провалилась в сон, который, однако, не принес облегчения. Сначала Злате снилось, будто она бредет через кладбище и видит у одной из могил свою давно умершую бабушку. Та безостановочно повторяла: «Не надо тебе сюда, не надо тебе сюда, не надо тебе сюда». Потом вдруг Злата оказалась вот в этой самой квартире. Она слышала из ванной какие-то булькающие, чавкающие звуки, а когда подошла к двери, из-под нее начала выползать черная лужа. Злата отскочила назад, чтобы темная масса не добралась до ее босых ног. В следующую секунду девушка почувствовала, как кто-то обхватил ее сзади и зажал рот рукой. От охватившего ее ужаса Злата хотела завизжать, но с губ лишь сорвалось приглушенное мычание. Она попыталась вырваться, дернулась и проснулась. В последние месяцы спала она плохо. Видимо, сказывался стресс из-за предательства мужа, развода и финансовых проблем. За окном все еще царила ночь. Злата облегченно вздохнула, подумав, что, слава богу, это был всего лишь сон. Однако в то же мгновение услышала странные звуки, доносившиеся из коридора, будто кто-то шаркающей походкой шел от ее комнаты в сторону кухни. Затем раздался шорох висюлек, которые заменяли в кухне дверь и шелестели всякий раз, когда кто-то проходил через них. Злата в ужасе прислушалась. Все стихло. Укрывшись с головой, девушка лежала, боясь пошевелиться. Она чувствовала капельки пота, скопившиеся на шее и груди, но не могла заставить себя откинуть одеяло. Неизвестно, как долго она пролежала в одной позе, но усталость взяла свое, и в конце концов Злата погрузилась в сон без сновидений. Утром она убедила себя, что все эти шаги да шорохи ей тоже привиделись во сне, просто сон этот был так реален, что показался взаправдышним. Злата налила себе чаю и поняла, что у нее даже нет хлеба или печенья, чтобы хоть чем-то позавтракать. В холодильнике, конечно, тоже ничего не было. Как сказала квартирная хозяйка, последние 4 месяца здесь никто не жил, так как делали ремонт в ванной комнате. «Сначала схожу за продуктами, а потом займусь уборкой», — решила Злата. Живот заурчал от голода, словно говоря, что она приняла верное решение. Выглянув в окно кухни, Злата поняла, что бабье лето закончилось. Небо закрыли серые тучи. Того и гляди, пойдет дождь. Посмотрев вдаль, девушка увидела редкие деревья, с которых ветер срывал все еще багряную листву, а между деревьями с содроганием заметила металлические оградки и кресты. «Господи!» — выдохнула Злата. Дом, в котором она сняла такое дешевое жилье, не просто стоял на окраине города, но и соседствовал с кладбищем. Час от часу не легче. «Не зря, видимо, мне кладбище снилось», — подумала Злата. Раздался звонок мобильника, выдернув ее из задумчивости. «Проснулась?» — донёсся из сотового голос квартирной хозяйки. «Тогда ноги в руки и беги в паспортный стол! Паспорт не забудь!»
«Зачем?» — не поняла Злата.
«Зачем, зачем?» — недовольно пробурчала тетя Аня. «Что ты как кулема, ей-богу! Регистрацию сделаем, пока Марфа Васильевна тут, а то уйдет, потом ищи ее свищи!» «А где этот паспортный стол?» — спохватилась Злата. «Записывай, сейчас адрес продиктую. Это недалеко от тебя, пешком дойдешь минут за 20, если копаться не будешь».
«Я не буду, только адрес скажите», — пообещала Злата. Паспортный стол она нашла не без труда. Хорошо добрые люди подсказали, что нужно обогнуть многоэтажки и через парк пройти в старый район, где кучковались маленькие в два этажа домики с облупившейся штукатуркой. В одном из них разместилась нужная Злате контора. Тётя Аня уже ждала Злату. Она посмотрела на девушку недовольным взглядом, но промолчала, плотно сжав губы. Они прошли по скрипучим дощатым полам в кабинет. «Вот, Марфа Васильевна, моя новая жиличка», — сказала тётя Аня женщине, восседавшей за одним из столов. Марфа Васильевна подтолкнула средним пальцем круглые очки, сползшие на кончик носа, и взглянула на Злату, как показалось той, с подозрением. «Документы у вас в порядке?» — спросила женщина, и Злата протянула ей свой паспорт. Марфа Васильевна долго возилась, перебирая бумаги, заполняла какие-то бланки, вбивала данные в компьютер, медленно, буква за буквой, ища нужную кнопку на клавиатуре. «Что это вы из Москвы к нам переехали? Надоело, что ли, в Первопрестольной?» — с нескрываемым ехидством спросила паспортистка. «Ага, надоело», — просто кивнула Злата. Не хотелось отвечать на вопросы и рассказывать о себе. «Смотри, надоело ей», — хмыкнула Марфа Васильевна и посмотрела многозначительно на тётю Аню. «Ладно», — кивнула она Злате. «Через 3 дня зайдёшь, будет готова твоя регистрация». «Спасибо», — отозвалась Злата. «Ну ладно, ты беги по своим делам», — подтолкнула девушку к выходу тётя Аня. «А мы с Марфой Васильевной ещё тут покумекаем». «До свидания», — облегчённо попрощалась Злата и вышла из кабинета. Прикрыв за собой дверь, она услышала, как Марфа Васильевна спросила у тёти Ани. «Ты уверена, что всё будет в порядке?»
«Конечно, конечно», — защебетала та. «Лучше давай чайку попьём. Смотри, каких эклеров я купила. Наисвежайшие».
Из-за двери доносился торопливый голос тёти Ани, которая имела привычку говорить так быстро, что её болтовня больше походила на сорочью трескотню. Злата услышала звук открываемой двери где-то дальше по коридору и поспешила уйти. Ещё не хватало, чтобы кто-то решил, что она подслушивает. Упомянутые тёти Ани и эклеры заставили Злату вспомнить о том, что она ничего не ела со вчерашнего дня. Почувствовав, как желудок издал очередную голодную трель, она поняла, что умрёт с голоду, прежде чем успеет купить продуктов и что-то приготовить. Злата решила пройтись по городу в поисках какого-нибудь бюджетного кафе и пообедать, ведь время уже подходило к 12. Денег у неё, конечно, было маловато, но она решила, что имеет право хотя бы один раз за последние месяцы просто спокойно сесть в кафе, заказать, что хочет, и посидеть тихо, мирно, ни о чём не думая. Отметить, так сказать, свою новую жизнь. Она вышла из старого района и двинулась в сторону района с многоэтажными домами. Накрапывавший с утра дождик прекратился, толком даже не смочив улицу. Однако ветер разбушевался, будто бы сметая остатки ещё вчера царившего тепла золотой осени. Порывы ветра поднимали с растрескавшегося асфальта опавшую листву, взметали вверх столбы пыли, бросая её в лицо прохожим. Злата пыталась удержать распущенные по плечам волосы, но ветер хватался за них, путал пряди, швырял их в лицо, застилая глаза. Злата почувствовала на зубах неприятный скрип песка, ощутила, как наэлектризовались волосы. Она осматривала дома, мимо которых проходила. Здесь наверняка должны быть кафе или рестораны. Она вроде бы даже видела пару названий, пока искала паспортный стол. Злата не ошиблась. В одном из зданий на первом этаже она заметила вывеску «Кафе Аркадия». На длинной растяжке призывно красовалась реклама «У нас самые дешёвые бизнес-ланчи в городе». «Вот!» То, что нужно. Недолго думая, Злата поднялась по ступенькам и вошла в кафе. На неё пахнуло теплом и ароматными запахами кофе, выпечки и жареного мяса. В кафе почти не было посетителей, и лишь за одним столиком сидели две девушки, о чём-то бесконечно переговариваясь, и в дальнем от входа углу, рядом с окном, расположился молодой мужчина. Заливаясь смехом, перед ним топталась миловидная официантка. Злата тоже выбрала столик у окна с противоположной от двери стороны и стала ждать, пока весёлая официантка наворкуется с клиентом и обратит внимание на неё, Злату. Хмурый молоденький бармен лениво протирал стойку, не обращая ни на кого никакого внимания. Он был угрюм, и сколько Злата не смотрела на него, он все тер и тер одно место, будто намереваясь протереть дыру. Спешить было некуда, поэтому она терпеливо ждала, когда ее обслужат. Уставившись в окно, девушка смотрела, как беспризорный ветер гонит по асфальту опавшую листву, видела, как на стекло упали первые крупные капли дождя. «Дождь опять», — подумала она, — «а я без зонтика». Унылый осенний пейзаж навевал тоску. Вся ее жизнь превратилась в бесконечно грустную песню. «Что будете заказывать?» — спросила подошедшая, наконец, официантка. Злата вздрогнула. Задумавшись, она и не заметила, как девушка приблизилась к ее столику. «Бизнес-ланч, пожалуйста». «У нас несколько гарниров на выбор. Что предпочитаете, рис или картофель?» «Без разницы. Давайте рис». Официантка ушла, а Злата снова уставилась в окно, краем глаза заметив, что мужчина, с которым совсем недавно так жизнерадостно заигрывала девушка, теперь бросал на Злату заинтересованные взгляды. Впрочем, ее это мало волновало. На душе поземкой стелилась тоска. Дождь разошелся, хлестко поливая улицу. Редкие прохожие, как и Злата, забывший зонтик, спешили укрыться под козырьками подъездов домов через дорогу. Господи! И как она докатилась до такой жизни! Еще год назад Злата счастливо жила в столице, радовалась новенькой квартире, которую они с Мишей взяли в ипотеку сразу после свадьбы. Взяли на хороших условиях, внеся огромную сумму в качестве первого взноса. Тогда они себе могли это позволить. В общем-то, можно было бы пожить еще пару лет на съемной, а потом купить жилье без всякой ипотеки, но Миша настоял. Ему хотелось иметь собственную квартиру, а не мыкаться по чужим углам. Злата с мужем согласилась, не спорить же из-за таких пустяков. Ипотеку им нужно было выплатить за 5 лет, и они старательно выплачивали. Сначала Злата даже не чувствовала особого давления на их семейный бюджет. Миша занимал высокую должность в процветающем холдинге. Злата работала в банке, и ее вот-вот должны были назначить на пост управляющего их отделением. А потом, совершенно неожиданно, Миша потерял работу. Почему? Злата не знала. Муж в подробности не вдавался. Он сидел целыми днями дома и ничего не делал. Был, так сказать, в поиске. Сначала Миша вроде бы переживал, впал даже в депрессию, из-за чего нет-нет, да и ссорился с женой. А потом все устаканилось. Ссоры прекратились, настроение мужа стало жизнерадостно пренебрежительным. Злата сначала просто радовалась, что муж хотя бы пришел в себя, а работа? Работа со временем найдется. Злата содержала семью, выплачивала пресловутую ипотеку, вернее, выплачивал Миша, которому она ежемесячно отстегивала большую сумму. Именно в тот период Злата пожалела, что не сумела настоять на своем и взять заем на квартиру в банке, где она работала. Пошла на поводу у мужа, и ипотечный кредит они взяли совсем в другом месте. По мнению Миши, там было выгоднее. А потом, несколько месяцев назад, грянул гром. Выяснилось, что вот уже более полугода Миша за квартиру не платил. Деньги спустил в каком-то подпольном казино. Когда это выплыло наружу, Злата поняла, что жилье они, скорее всего, потеряют, если она не сможет вернуть долг банку. Она смогла, но пришлось продать дачу. А потом Злата узнала, что муж уже давно почти в открытую сожительствует с какой-то женщиной. Как оказалось, все их друзья знали об этом. Одна Злата оставалась слепа. Ее мир рухнул. С глаз будто слетела пелена. На развод она подала сразу же. Она могла простить мужу нежелание искать работу, растраты, долги, но не измену. Из сердца будто ковшом эскаватора вычерпали все чувства. Осталось только презрение, а еще желание убежать и больше никогда не видеть Мишу и друзей, которым Злата тоже не могла простить, что они, зная всю правду, не удосужились хотя бы намекнуть ей.